Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном, да более знакомые строки. И, наверное, вы уже понимаете, что сегодня мы вновь в рамках нашего цикла обращаемся к конкретной творческой личности, персоне. Итак, Михаил Юрьевич Лермонтов. Ну, строки, которые сразу у каждого могут вспомниться, они, безусловно, свои. И мы все знаем, что это один из крупнейших литературных деятелей, именно деятелей, не просто поэтов, да, а деятелей 19-го столетия. Ему, дворянину, обучавшемуся в Московском университете, унтер-офицеру лейб-гвардии гусарского полка, довелось ощутить вообще всю тяжесть вот этих самых переходных лет, которые следовали за разгромом декабристского восстания. И, наверное, и многие этим, и в том числе этим объясняются и его какое-то, наверное, особенное, индивидуальное, трагическое восприятие и окружающего мира, и все, что связано с тоской, с безысходностью, с вот этим вот образом, который он вывел в своей лирике, образ какого-то очень особенного одиночества и все, что из этого вытекает. Ну вот, Дмитрий Владимирович, давайте будем потихонечку говорить об этой удивительной творческой личности. Михаил Юрьевич Лермонтов.
Вот знаете, я позволю себе начать с одного парадокса.
Так.
Значит, дело в том, что Пушкин, как известно, ушел из жизни в 1837 году, а Лермонтов в 1841.
Да.
Вот в Советском Союзе, когда было столетие со дня смерти Пушкина, его отмечалось это столетие с колоссальной помпой, и многие не могли не заметить некой двусмысленности в происходящем, потому что отмечался с особым каким-то размахом, с какой-то особой помпесностью юбилей гибели поэта. А если учитывать, что это пришлось на 1937 год, я думаю, двусмысленность приобретала характер уже совершенно гомерический. Но дело в том, что планировался точно такой же грандиозный юбилей столетия гибели Лермонтова. И то уже все было готово, как говорится, средства освоены. Вот, но это 41-й год. И ничего не состоялось по понятным причинам.
Да, начало войны.
Да, да, и все. А после войны, кстати, традиции отмечать вот такие юбилеи вообще ушла. И, наверное, это правильно. Вот этот момент я не случайно просто вспомнил, потому что этот момент не только излом советской действительности, но и некоторый, если хотите, некий иероглиф судьбы гения. И вот если мы говорим о Лермонтове, ну, понимаете, у нас накануне был разговор об Александре Сергеевиче Пушкине.
Да, да.
Огромный разговор, так сказать, и мы вообще, да, собственно говоря, мы потратили на это 4 записи, и мы могли бы потратить и 14 записей, да, всего, да, бы не расхлебали, это понятно. И тем не менее, с Пушкиным, в принципе, была какая-то некая изначально заданная ясность, потому что Пушкин — это наше все, Пушкин — это основоположник, Пушкин — это, как бы мы, знаете, сказали бы в Соединенных Штатах, отец-основатель, вот, причем фигура, которая в каждой литературе обязательно имеется, там для итальянцев Данте, для англичан Шекспир, там и так далее. То есть здесь... Но и более того, Пушкин при всей его невероятной многогранности, при всей его невероятной метаморфозности, вот, он очень цельный и гармоничный как личность и как поэт. Причем эта гармоничность, она даже не противоречит возникающим каким-то трагическим аспектам, потому что Пушкин мог написать «Свободы сеятель пустынный», едва ли не самое трагическое стихотворение, да, за всю историю русской поэзии, мог написать «Маленькие трагедии», да, там и так, да, далее. И тем не менее, это все равно оставалось в рамках его собственного гармоничного, позитивного, и я бы даже сказал, немного... Знаете, вот как голландский современный философ Йохан Хейзинга написал книгу под поразительным названием «Homo Ludens» – «Человек играющий». Вот это немножко про Пушкина,
да,
понимаете?
Да, 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 да. Когда мы... то, что вы говорите, вот действительно, вот эти вот символичные цифры рождения, вот смерти поэта 14-41, а потом Лермонтова, да, да, а потом именно ровно через 100 лет началась война.
То есть, вот вы знаете, вот... Лермонтов, я вам говорю, он нам много будет подобных ребусов задавать.
Да, да.
Но я бы хотел начать с очень интересного момента. Дело в том, что вот если место Пушкина в русской литературе как бы ясно и за ним уже стопроцентно застолбили такой вот как бы почетный пьедестал и так далее, и это, в общем, никогда не пересматривалось, понимаете? Я, ну, не будем брать всерьез заявление футуристов «Сбросим Пушкина с корабля современности», тем более, что они сами в это, в общем, особенно-то и не верили в этот лозунг. Это скорее просто эпатаж, понимаете? Вот. Кстати, почему Пушкина? Потому что это отец-основатель,
да,
понимаете? С Лермонтовым ситуация принципиально иная. Вот опять-таки я вам скажу, когда мы начинали говорить о Пушкине, я упоминал очень интересную серию книг под названием «Про и контра». Вот, то есть Пушкин «Про и контра», Ахматова «Про и контра», там Мандельштам «Про и контра», там, не знаю... Платон, Аристотель, там много выходило подобных вещей. Почему про и контра? Потому что там вся книга представляет из себя коллекцию отзывов современников и отзывов потомков об этой личности. Естественно, вот такая разноголосица, отсюда и про и контра. Это нормально. Но вот что потрясает, когда читаешь эту книгу применительно к Лермонтову?
Так.
Ощущение, что все, кто о нем писал, останавливались под грандиозным вопросительным знаком. Вот это, понимаете, еще раз обращаю ваше внимание, то, что о гении спорят, это нормальная постановка вопроса. Вот. Причем даже не будем брать в расчет злопыхателей, там, не будем брать в расчет феномен Фандея Бедиктича Булгарина, который объявил Евгений Онегин полным падением там инволюции творчества. Вот даже этот расчет брать не будем. Естественно, гений всегда ставит какие-то вопросы, кто-то отвечает правильно, кто-то не впопад, кто-то понимает, кто-то потом к этому приходит. Это нормально, это селеви. Но в случае с Лермонтовым ощущение, что не понял никто. То есть отзывы современников все без исключения недоуменные. Опять-таки, я сейчас полностью абстрагируюсь от оценки личностей, потому что оценка личностей, ну, у Пушкина пока не требует поэта к священной жертве Аполлона. Да, мы прекрасно знаем, что... Я вам даже больше скажу. Я лично к своей жизни вынес глубокое убеждение, что с гениями лучше знакомиться по их трудам. Угу. Потому что гений в приватной атмосфере может быть невыносимым.
Да.
Вот. Это как раз случай Лермонтова. Все, кто с ним общались, кто с ним, как бы, в общем...
Взаимодействовали.
Да, взаимодействовали. Многие отмечали, что человек невыносимый просто.
То есть почему? Характерец был еще тот.
Характерец был еще тот, да. Ну, знаете, уж куда больше Мартынов, его убийца, доживший до седых лет, вспоминал, что как-то один раз к нему... Прямо его облепили юные курсистки. Как вы могли убить солнце русской поэзии? Он сказал, если бы вы встретили это солнце русской поэзии, вы бы его тоже убили, ответил Мартынов. Но это на его совести, разумеется.
Ну, понятно.
Вот. Но я сейчас этот вариант тоже не беру в расчет, потому что личные какие-то моменты здесь, в данном случае, играют второстепенную роль. Но именно творчество, именно модус духовности, который Лермонтов нес, вот он вызывал всеобщий вопрос. У современников понятно, современники сплошь и рядом могут не в состоянии оценить. Но самое потрясающее, что и 100 лет спустя происходит то же самое. Вот, скажем, такой поразительный, конечно, гротескный, немножко эксцентричный пример – Владимир Набоков, так, великий русский писатель и поэт прекрасный, и эссеист, критик. Вот его знаменитые лекции в университетах Соединенных Штатов Америки о русской литературе. Лекции очень субъективные, как и можно было догадаться, потому что Набоков сам гений. Вот, гении все эгоцентрики. Вот, система взглядов у Набокова была, ну, примерно так. Пушкин, Гоголь, Чехов, Толстой – это все. Он, знаете, даже как делал, он во время лекции вырубал свет, так, потом включал одну лампу, Пушкин, вторую – Гоголь, третью Чехов, потом врубал все Лев Толстой. Понимаете, вот он даже так вот делал. Терпеть не мог Достоевского. Ага. Очень невысоко ставил Тургенева. Да, ну это на его совести. И вообще не знал, как подойти к Лермонтову.
О, как?
Вот как раз, когда он начинает говорить о Лермонтове, видно, что у великого писателя, у него вообще опять то же самое недоумение. Он вообще не знает, как к нему подступиться, понимаете? Вот какие-то иногда замечания, иногда меткие, иногда не очень, например, ну вот герой нашего времени, черкесы. Ну, это то же самое, что у индейцев в романах Купера. Вопрос, хотя, во-первых, это комплименты или порицание, да, понимаете? Да. Вот. Но в любом случае видно, что опять этот знак вопроса. И вот это сопровождает, или еще очень интересный момент. Мы знаем, что на сюжеты Пушкина в русской музыке было написано, ну, как минимум 12 опер. И к Пушкину вообще постоянно возвращение какое-то и так далее. На сюжет Лермонтова написана одна опера.
Одна.
Одна. Гениальная опера Антона Григорьевича Рубинштейна «Демон». Угу. Да. Это тоже показательно. Скажем, романсов на стихи Лермонтова на порядке меньше, чем на Пушкина, чем на Тютчева, чем на Фета там и так далее. Вот. То есть это вот сразу наводит на мысль, что когда сталкиваются вот с творчеством Лермонтова, сразу возникают какие-то экраны, какие-то барьеры, какое-то, знаете, вот некое торможение. Причем оно тем более поразительно, что все прекрасно понимают, что это супергений.
Ну да.
Супергениальность Лермонтова не оспаривалась никогда и никем. То есть даже современники уже прекрасно это понимали. Совсем интересный факт. Знаменитая реакция Николая I на смерть Лермонтова. Это уже хрестоматия.
Да.
Ведь, смотрите, известно, что Николай I Пушкина патронировал.
Ну, это тот, который сказал после смерти Лермонтова, ну, вот и туда ему и дорога.
Так, кстати,
да?
Самое интересное, разные пункты.
Ведь, потом вот, он же и оправдывался.
Да, так если бы оправдывался, понимаете, три фразы из уст государя-императора. В узком кругу сперва, туда ему и дорога.
Да.
Потом присутствие родных, собаки, собачья смерть.
Да.
Сестра великая княгиня Мария Павловна возмутилась. Потом вышел к придворным и сказал: господа, поэт, который мог бы заменить нам Пушкина, сегодня убит. Вот понимаете, я думаю, что у придворных, которые слышали и то, и другое, и самое главное, знали вообще как бы матрицу взаимоотношений поэта и царя. Я говорю, Николай I Пушкина патронировал, другое дело, может быть, лучше бы этого не надо было делать, но патронировал.
Да.
То есть взаимоотношения Лермонтова с Николаем Первым, хотя они никогда лично не встречались, только через посредников, это взаимоотношения стопроцентной конфронтации, причем обоюдной конфронтации. Вот. Практически ни с одним поэтом России такого не было. Ни до, ни после. В общем, вопросы, вопросы, еще раз вопросы. И вот нам предстоит сразу понять, что за этим стояло, потому что, да, и даже такая, например, вариант. Вот Пушкин основоположник, там, скажем, последующие поэты по реформенной эпохе, ну, там пойдет какие-то там характеристики, лирика и все прочее. Лермонтов здесь пребывает в каком-то подвешенном состоянии.
Mm-hmm.
То есть кто он? Второй основоположник? Вроде нет. Скажем, кто он? Они там, как знаете, в опере «Jesus Christ Superstar» Иуда спрашивает Спасителя: вы, говорит, там наверху, как с Буддой и Мухаммедом-то вообще, понимаете? Вы там вместе или вы там как? Потому что на земле-то ваши последователи убивают друг друга.
Да, да.
А вы-то сами там как, договорились или нет? Понимаете? Вот. И вот для того, чтобы нам понять, что же стоит за этим поразительным феноменом, нам надо посмотреть...
Ну вот многие исследователи, простите, перебью, многие вот как раз об этом феномене, который включает в себя множество вопросов, противоречий, связанных с личностью Лермонтова. Многие же исследователи отмечали, что это связано вот в некой его борьбой начал в самом Лермонтове, да, то есть он прошел тяжелый и духовный путь, сомнения в вере, то острое стремление, так сказать, к Богу, то наоборот какие-то богоборческие злые проявления, да, и потом вот он в стихотворении «Смерть» писал: «Я на Творца роптал, страшась молился, и я хотел изречь хулы на небо, хотел сказать, но замер голос мой, и я проснулся».
Ну, надо, во-первых, начать вот со следующего. Лермонтов – редкий случай в мировой литературе человека, поэта с абсолютно трагическим мировоззрением, миросозерцанием. Вообще, я обращаю внимание, что творцов-трагиков, которые были бы именно трагиками не сюжетно, а мировоззренчески, экзистенциально, их вообще в мировом искусстве не так уж много. Ну, скажем... Ведь я приведу такой вот пример. Скажем, древнегреческие трагики – это уже общеизвестно. Эсхил, Эврипид, Софокл. Кстати, по-настоящему трагическое мировоззрение было только у Эврипида. Потому что Эсхил и Софокл, это знает любой философ и литературовед, искали позитивные выходы из трагедии. А Эврипид, его назовут античный Достоевский. Кстати, Шекспир даже писал множество трагедий, но сказать, что Шекспир человек с трагическим мировоззрением, это достаточно дискутабельно, понимаете?
Несмотря на то, что у Шекспира достаточно, так сказать, концовочки-то
печальные. На какой-то период, да, когда он написал Гамлета, Отелло, Король Лир, Макбет, Кориолан, Ромео и Джульетта уже нет, потому что там есть луч в конце туннеля, во-первых, все-таки не напрасная гибель героев там. Mm-hmm. Вот. А самое главное, что это одна трагедия на 10 комедий в это время.
Ну, понятно. Да.
Это не мировоззренческий
трагедия,
момент.
Трагедия, которая есть да. во имя чего.
Да, это не мировоззренческий момент. Вот. Если, например, брать музыку, я вам приведу пример, вот, скажем, у Баха и у Бетховена множество трагических мотивов, но ни тот, ни другой не является трагиком по мировоззрению. Mm-hmm. Вот. Композиторов трагиков по мировоззрению можно пересчитать по пальцам. Это Шопен, это Чайковский, это Мусоргский, это Малер, это Шостакович. Mm. Вот как минимум. Вот да, люди в русской поэзии, я могу назвать, строго говоря, три имени. Это Лермонтов, это Марина Цветаева, и уже в наши дни это Борис Рыжий.
Mm. Да.
Вот. Да. Кстати, поэт, который вообще на Лермонтова похож по многим пунктам, и в том числе и биографически. Вот. То есть ведь можно ничего не знать о биографии Лермонтова и Цветаевой, не знать, что один в 27 неполных лет нарвался на дуэльную пулю, а вторая полезла в петлю.
Да.
Вот. В стихах все есть.
Все есть.
Как и у Бориса Рыжего. Причем это не какие-то отдельные точки, там, как у Пушкина, понимаете, а это целостное мировосприятие.
Вот мировосприятие, если вы говорите о том, что все они, в том числе вот эти гении, трагики по мировоззрению своему, по да. свойству мировосприятия, да, то, значит, копаться нужно в том числе и в биографии. Это генетика или нет?
Процентная... Я думаю, что на 50%.
Ага.
Биографически, безусловно, но дело в том, что мы бы тогда столкнулись с чем? Что, скажем, есть ведь примеры множества людей, вот, с которые достаточно благополучные биографии. Ну, Чайковский, к примеру, вот мы доберемся, когда до Петра Ильича Чайковского, mm-hmm. мы столкнемся, что в принципе, как бы биография не катастрофическая. Ну, если не считать каких-то отдельных, очень глубоко запрятанных моментов, но это, безусловно, второй план, понимаете? Вот.
Но вот у Лермонтова, если мы все-таки, так сказать, вот сейчас начнем туда, да. с рождения, с
да.
его...
Ну, надо начать даже
да. прародителей.
Да, начать надо даже до начала его рождения, вот да. с какого момента. Ну, вообще, надо сказать, вот я сейчас этот момент озвучу, и потом мы к нему будем возвращаться и поймем, для чего это нам нужно. Вот Пушкин, как известно, прошел путь из романтизма в постромантизм.
Mm-hmm.
У Лермонтова этот путь парадоксален. Вообще надо начинать с того, что у Лермонтова путь предельно краткий. Вообще я не случайно вспомнил Бориса Рыжего, потому что они почти в одно и то же время ушли из жизни. А вообще
по возрасту,
да. конечно. Вот, но погибнуть, не дожив до 30, и при этом 100% состояться как творческая личность,
это
явление абсолютно феноменальное.
Да, да.
Это абсолютно феноменальное.
То есть, практически к 27 годам столько создать и столько написать, и чего.
Да, и главное осмыслить.
Осмыслить, да.
Поражает ведь то, что если бы это в последние еще годы, а то уже где-то в районе 20-21 года человек обладал какой-то совершенно трагической, беспощадной мудростью, которую вообще иногда к 80 приходит, да. и то не каждому.
На сегодня наш выпуск передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но о продолжении цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить об одном из крупнейших литературных деятелей XIX века, дворянине, поэте Михаил Юрьевиче Лермонтове. Всего вам самого доброго.
разговоры об искусстве.